Я долго думал, как назвать сегодняшнюю свою лекцию. Возникали разные идеи. В конце концов, я ее назвал очень просто «Наука и секта». А говорить мы сегодня с вами будем о науке. Попытаемся немного разобраться, что нам делать в ситуациях, когда мы встречаемся с сектантами, которые в доказательство истинности тех теорий, которые пропагандируют их секта, ссылаются на науку. То есть, как нам отвергать ложную ссылку на авторитет науки, который используется в сектах. Мне бы хотелось, чтобы вы записали название нескольких книг, статей, которые я считаю целесообразно почитать по этой теме. Значит, первое, это не название, может быть, какой-то конкретной книги, хотя есть много книг с этим названием. Но я вам, опять же, предоставляю возможность из большого количества учебников по этой тематике выбрать любой. Я об этом уже говорил, это «Философия науки». «Философия науки» – это научная дисциплина, которая занимается изучением науки как предмета. Есть огромное количество учебников, посвященных, которые так называются, «Философия науки». Вы можете выбрать любой, какой вам понравится. В Доме книги на Невском я сам лично смотрел. Очень богатый выбор. В интернете меньше, конечно, находится, но, в принципе, кое-что и в интернете находил. Еще одна статья, я вам тоже уже как-то рекомендовал, но тоже считаю полезным напомнить. Я автор ее, то есть Питанов В.Ю. «Как отличить ученого от лжеученого? Научную работу от псевдонаучной». Как отличить ученого от лжеученого? Научную работу от псевдонаучной. Следующая статья, неплохая, автор ее Фесенкова Л.И. «Сциентизация эзотерики и псевдонаука». Сциентизация эзотерики и псевдонаука.
Что это за слово-то?
Вы запишите, я объясню. Сциентизация эзотерики и псевдонаука. Сциентизм – это идеологическое учение, которое считает, что научный метод познания мира является высшим достижением человечества, и что все явления нашей жизни могут быть оценены и правильно как-то сделан какой-то правильный анализ только в рамках научного мировоззрения. То есть сциентизм – это именно как мировоззренческая позиция. И поэтому здесь имеется в виду, что в названии. Сциентизация эзотерики и псевдонаук – это когда пытаются какое-то эзотерическое учение представлять как истинным, потому что оно якобы научное. Вот такой смысл вкладывается вот в этом словосочетании. А вот с остальными авторами здесь я вам объясню немножко так. Вот знаете, ну я очень давно учился в школе. Вот те, кто учились недавно, скажите, вы изучали такой предмет концепции современного естествознания?
Просто
естествознание. Вот, насколько я понимаю, опять же, в институте я тоже учился уже очень давно. Сейчас есть такие учебники, которые носят название «Концепция современного естествознания». Есть такая дисциплина. Ну, если верить интернету, по крайней мере. Учебников с этим названием огромное количество. В частности, на сайте stavroskres.ru я выложил 3 учебника с таким названием. Если вы просто наберете концепции современного естествознания, то вы их найдете. Далее сегодня в процессе нашей беседы я немного еще поговорю, как на практике можно будет использовать вот эти знания, которые вы подчерпнете из концепции современного естествознания, а пока немножко давайте поговорим о науке. Я думаю, для вас не является секретом, что большинство людей, наверное, даже неправильно сказать большинство, наверное, можно сказать так, что все люди слышали такое слово, как наука. И я думаю, что у большинства людей само это слово и тот институт, который стоит за этим словом, вызывает большой авторитет. Если появляется что-то авторитетное, всегда появляются мошенники, которые чужим авторитетом прикрываются. Когда действительно есть нечто, что авторитетно, то, опять же, авторитет он откуда берется? Он берется из каких-то достижений. Если человек потратил много лет, занимаясь изучением какой-то научной дисциплины, стал ученым, получил определенное образование, получил определенные знания, то мы считаем, что этот человек является экспертом. Поэтому мы можем говорить, что кандидат химических наук – это эксперт в химии, есть эксперты в биологии, математике, да в любой научной дисциплине есть люди, которых мы называем учеными, которые могут рассказать об этой области с позиции эксперта, то есть людей, которые знают предмет и могут объяснить, что в этом предмете и для чего, и каковы его возможности. Но раз есть авторитет, то появляются, как я вам сказал, люди, которые начинают этим авторитетом прикрываться. И появляются псевдоученые, лженаучные направления, появляются различные псевдонаучные организации, которые воздают звания громкие, академиков, профессоров, присуждают ученые степени. Вы знаете, что в нашей стране есть две ученые степени, которые может присуждать только так называемый ВАК, и больше никто, это кандидат наук, это доктор наук, у нас есть два звания, это доцент и это профессор, который опять же должен подтверждаться дипломом ВАКа. Но сейчас появилось огромное количество организаций, которые присваивают звания, собственно говоря, вот по знакомству, за деньги, которые могут очень громко звучать, но за которыми не стоит то, что должно стоять за нормальным ученым. То есть ни образование, ни какое-то, ни какая-то научная деятельность, и как следствие никаких серьезных научных знаний, опять же, нет. То есть идет некая мимикрия под науку. Естественно, что секты не могли не заметить такой тенденции клонения к научности, к авторитету, и они активно начали использовать в своей практике подобную мимикрию. Наиболее часто это встречается у эзотериков, оккультистов. Также любят это восточники, разные секты, типа там сахаджа, йоги, там прочее. Но опять же, в принципе, это можно найти в очень многих сектах, которых, может быть, напрямую вот так вот к ним и не отнесешь. Как мы с вами можем беседовать с людьми, которые верят в научный авторитет, но при этом не обладают нужными знаниями, чтобы отличать фальшивку от настоящего? А вы помните, что в рамках той концепции, которую я вам преподаю здесь, я говорю о том, что главная наша задача – это иметь представление об эталоне. То есть, если встречаетесь с человеком, который какую-то идею выдает за научным, то что нам надо сделать? Нам надо, зная, что из себя представляет наука, попытаться оценить, насколько с точки зрения научного метода познания мира те или иные идеи соответствуют вот научному стандарту описания мира, познания мира. Поэтому давайте мы немножко поговорим о науке, чтобы выработать у себя хотя бы минимальное представление об этом эталоне, чтобы когда мы столкнемся на практике, суметь его как-то применить. Итак, что же такое наука? Вот, например, одно из определений. Наука – это особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире. То есть обратите внимание, наука – это не просто какое-то получение знаний, а получение знаний, у которых есть определенные признаки. То есть познавательная – это познавательная деятельность, а знания должны быть объективные, системно организованные и обоснованные. Также мы четко должны понимать, что наука – это не просто способ получения знаний о мире. Это одновременно и методология. То есть наука – это и метод, и то, что получаем с помощью этого метода. То есть и то наука, то есть плод научного познания, и сам метод – это наука, с помощью которых мы нечто получаем. Современные ученые делят науку на два вида. Это фундаментальная наука и это прикладная наука. Фундаментальная наука ставит своей целью выработку неких знаний о принципах и фундаментальных законах, на которых строится окружающий нас мир. То есть как бы создается некая теоретическая часть, описательная часть представления об окружающей нас реальности. А прикладная наука ставит своей целью решение каких-то практических задач. Например, построить трактор – задача практическая. Построить дом – задача практическая, это вопрос прикладной науки. Фундаментальная наука, она определяет законы. Прикладная, фундаментальные законы применяет в практической части. Также науки делятся на естественные и гуманитарные. Естественные науки это какие? Это химия, физика, биология, математика и так далее. А, например, философия, религиоведение, социология – это все науки гуманитарные. Следующий вопрос, который нужно затронуть – что такое знание? Вот смотрите, вроде бы слово знакомое всем. Вот если мы с вами доживем до изучения атеизма, если я вам буду об этом рассказывать, я об этом более подробно говорю, поговорю немножко. На самом деле в науке есть такое явление, как первичные понятия. Сущность первичных понятий заключается в том, что они нам интуитивно опытным путем понятны своим содержанием, но они не могут быть выражены в каких-то жестких формулировках, которые бы в своей сущности выражали бы все стороны этого явления. Знание – это именно такое первичное понятие. Конечно, есть определения, которые его формулируют. В конце концов, на языке философии очень много чего интересного можно выразить. Но любое определение, которое мы относим к области знания, оно все равно не вмещает всех граней этого понятия. Ну, а если брать определение, то вот, например, такое может быть. Знание есть аккумулированный, сокращенный, проверенный, подтвержденный, часто выраженный в виде правил и рекомендаций опыт, накопленный в ходе длительного освоения соответствующих предметов и явлений многими и многими людьми, сменяющими друг друга поколения. То есть что мы видим? Знание здесь определяется как опыт, как опытное знание. Знания бывают разные. Бывает обыденное знание, а бывает знание научное. В чем разница между обыденным и научным знанием? Обыденное знание констатирует, да и то очень поверхностно, как протекает то или иное событие, или то, что мы видим своими глазами. А научное знание, оно не только отвечает на вопрос, как что-то протекает, оно объясняет причину, почему это происходит. Научным знанием является то знание, которое понимает сущность процесса. Когда же мы просто говорим о внешних каких-то виденных вещах, мы видим то, что дается обыденное. Еще четко нужно понимать, что обыденное знание, принципиально от научного, еще отличается тем, что оно по своей природе рецептурно. В чем тут разница? Вот смотрите, есть врач, а есть медсестра. Скажите, какая разница между врачом и медсестрой? Если мы берем не только их знания, а профессиональные обязанности, чем они принципиально отличаются?
Врач знает, почему и для чего, как это лечить.
Вот именно, врач видит процесс, он понимает механизм, я про идеал говорю. Я говорю про врачей, а не иногда людей, которые просто бумажку имеют, где написано, что он врач. Нормальный врач, он понимает процесс, он видит симптомы, он пытается определить болезнь, и он вырабатывает стратегию лечения болезни. То есть он воспринимает явление комплексно. Что делает медсестра? Медсестра подходит к врачу, он говорит, значит так, вот рецепт, колоть будешь вот это, таблетки будут пить вот такие, вот это, этому есть нельзя. А вот это он должен есть каждый день. Он должен ходить в такие-то процедуры, в такой-то периодичности и последовательности. И задача сестры, рецептурный характер, выполнять то, что сказано. Вот принципиальная разница. Обыденное знание – это вот как медсестра, которой сказали, что делать. И она делает. Она не решает, она не понимает предмета, она не ставит диагнозов в идеале. Еще раз говорю, бывают разные ситуации. У людей бывают высокие амбиции. А врач, он все это может делать. Вот так вот и здесь. Обыденное знание, оно рецептурно. Знание научное, оно фундаментально по своей сущности. Еще нужно заметить, что научное знание, в отличие от обыденного, всегда выражается в заданной языковой определенной системе. Что это значит? У науки есть своя языковая система, в которой понятия жестко определены. Понимаете, в чем дело? Вот представьте, вы попадаете в ситуацию. Вам попадает, например, рецепт лекарства. Скажите, вы сможете 100% реализовать лекарство, когда вы, например, встречаете какой-то ингредиент, у которого может быть разное значение. Может быть, это соль, может быть, это жидкость, а может, это трава какая. Согласитесь, что это очень рискованный рецепт. Если тот, кто его берет, не понимает, что надо смешать с чем. И поэтому каждое название в рецепте в России, в Китае, в Америке, оно должно содержательно иметь совершенно одинаковое четкое значение. H2O одинаково в любой точке земного шара. Нарисую эту формулу, и в принципе каждый поймет, кто хоть немножко изучал химию, что имеется в виду. Так вот и здесь. То есть язык жестко задан, он определен. Никаких неоднозначных понятий. Отсутствие логической противоречивости. Повседневное знание чем-то напоминает женщину. Сегодня у нее хорошее настроение, завтра плохое. Сегодня она хочет апельсин, а завтра персик. И, короче, вот как ей хочется, так вот муж должен вертеться. В научном знании это недопустимо. В научном знании жестко задается логика. Взаимоисключающих вещей быть не должно. Это не означает, что их реально нет. Но если возникают взаимоисключающие утверждения, это означает, что где-то в цепочке научного знания существует пробел, который еще не заполнен, в котором надо разбираться. Ну и, наконец, научное знание должно быть проверяемым. Если, например, появляются какие-нибудь рерихи, которые дают агни-йогу, а там сказано, что на Венере живут венерианцы, которых мы не видим ни в какую подзорную трубу, потому что они находятся там в энергетической форме бытия, которая зафиксирует, ну, никак невозможно. Вы можете в это верить вслепую, вы можете в это не верить. Это не вопрос доказуемого факта. Это вопрос уже вот доверия некому источнику, который вы считаете авторитетным. В науке подобное отношение к источникам, ну, мягко говоря, не поощряется. В науке факт – это то, что может быть доказано. Хотя тоже здесь вот тоже скользкие вещи существуют. Человек произошел от обезьян. Это факт? Нет. Это гипотеза. Как гипотезу ее вполне можно принять. Ну, ученые некоторые считают, что человек произошел от обезьяны. Например, теософы считают, что обезьяна произошла от человека. В Тайной доктрине об этом прямым текстом написано. Тоже как гипотеза. Почему нет? Ну, хорошо, пусть...
Это больше на правду похоже.
Ну, может быть, может быть. Гипотезы разные могут быть. Главное, чтобы гипотеза не приобретала факта божественного откровения, не становилась вот... не выходила за пределы своего ограниченного использования. Что да, вот некоторые ученые так считают, а другие считают по-другому, а третьи считают еще как-то. И религия говорит абсолютными категориями. Наука говорит всегда категориями относительными. Наука говорит часто о предположениях, и далеко не любое утверждение может быть научно доказанным. И не любое утверждение может считаться фактом, который действительно как-то экспериментально можно подтвердить. Я вам сейчас немного процитирую особенности признаков научного знания с такими краткими своими комментариями к этим признакам, чтобы вас как бы о том, как отделяется научное знание от ненаучное, больше застолбилось сознание. Итак, первое. Доказательность. То есть научное знание, по крайней мере в естественных научных дисциплинах, должно быть доказано. Второе. Логическая непротиворечивость. О том, о чем я сегодня говорил. Подтверждаемость опытом. При этом обращаю ваше внимание. В науке подтверждаемость не зависит от религиозных взглядов, географического местоположения и возраста человека. Яблоко одинаково будет падать и в Африке, и в России, и в Америке. Главное зависит от того, на чью голову оно упадет. Системность. Наука, она всегда системна. Наука – это не отдельный факт. Наука – это когда некое явление описывается в некой системе координат. И только так. Простота. Знаете, есть такое явление, называется бритва Оккама, такая формулировка, которая звучит так. Не умножайте сущности без необходимости. Если я нахожусь в квартире, и у меня вдруг выключается свет, то первый факт, который я должен допустить, это то, что, собственно говоря, пробку выбило. Ну, не знаю, на провод вода попала, какой-то придурок железку в розетку пихнул. Да много причин может быть. Или, например, просто перегрузка произошла, там слишком мощный какой-то прибор включили, и поэтому проводка не выдержала. Сработала пробка и вырубился свет. Это первая идея, которая у меня возникнет. Идея, что какая-то бабка наколдовала электричество, вырубилось, что у духов, которые электроны по проводам двигают, обеденный перерыв, что инопланетяне включили какой-то сильный реактор, который воздействует на биополе Земли, и оно меняется, и в этот момент у меня вырубается ток. Это очень интересная концепция. Но я к ним могу обратиться только в том случае, когда вот первые мной названные будут доказаны их несостоятельность. Это называется бритва Оккама. Не помножайте сущности без необходимости. Не надо брать сверхъестественное объяснение каким-то понятием в том случае, если все можно объяснить банальными вещами. Но можно все что угодно в своих глазах оправдать. Главное, чтобы наши идеологические пристрастия не превращались в препоны, которые просто мешали бы нам видеть реальность. Поэтому христианство призывает к трезвению, трезвой самооценке самого себя. Трезвение, как вы, наверное, знаете, более сложное понятие. Оно включает духовную жизнь, контроль за помыслами, но оно включает в том числе и трезвый взгляд на самого себя и на свою оценку тех явлений, которые в жизни с нами встречаются. Дальше, воспроизводимость. Как я уже сказал, если есть какой-то метод, то этот метод одинаково работает вне зависимости от религиозных взглядов, географического местоположения и прочее, прочее, прочее. Предсказательная сила. Ну, я не могу сказать, что я большой знаток, например, в химии, но помню, когда в свое время я ее изучал, мне говорили, что, например, когда Менделеев изобрел свою систему, то очень многие места таблицы Менделеева не были заполнены, то есть элементы, которые там должны были быть, они еще не были открыты. И уже намного позже, после смерти Менделеева, реально эти элементы нашли, но при их поиске опирались на определенные предсказательные возможности, когда там в этой системе были указаны определенные физические характеристики, химические, которые у этого элемента должны были быть. Система, она не просто описывает ту реальность, которая есть вокруг нас де-факто и которая видна, но она обладает способностью предсказывать нечто, что на данный момент науке неизвестно. И если это действительно научная система, то у нее есть определенные предсказательные возможности получения неких знаний, которые на данный момент экспериментально никак не найдены, не подтверждены. Это признак научной системы. Если из системы ничего не следует, то, наверное, это не совсем научная система. Преемственность. Все дело в том, что наука, она не возникает на пустом месте. Поэтому в науке всегда говорят о школах. И естественно, что если есть ученик, у него есть учитель, но и у учителя тоже есть свой учитель, и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть некая цепочка, через которую знание накапливается, передается, трансформируется, но все равно есть нечто, что вот через эту цепочку идет. Следующее – наличие методологии. Методология – это как некие обоснованные приемы, с помощью которых знание получается. Формализация. Формализация – это выражение научных знаний через определенные символы, через определенный язык, жестко определенными понятиями, как я вам тоже сегодня уже говорил. И последнее – это критичность. Одно из главных правил науки заключается в том, что любое подтверждение научно при условии, если оно может быть опровергнуто. Потому что если какая-то идея является абсолютной по своему значению и ни при каких условиях никогда не может быть опровергнута, значит, это вопрос уже религиозный. Вот, например, когда мы говорим о Боге, то ни факт его существования, ни факт его небытия, ни доказать, ни опровергнуть научными методами нельзя. Вот я буквально вчера общался с одним атеистом. Я ему откровенно сказал, вы понимаете, вот я, например, могу агностицизм как философскую позицию принять. Но у него есть реальные обоснования. Но я никогда не могу принять атеизм. Не мог и не могу сейчас. Потому что атеизм, он антинаучен по своей сущности. Потому что, опять же, не существует возможности научно ни доказать, ни опровергнуть существование Бога. Потому что что значит доказать или опровергнуть существование Бога? Это значит, в каждой точке бытия провести исследование, которое могло бы подтвердить, есть тут Бог или нет. Можно всегда задать вопрос. В Альфа Центавре кто там последний раз из ученых проводил такие эксперименты? А учитывая, что наши ученые постулируют тот факт, что мы, мягко говоря, пока от Земли не очень далеко удалились, и что даже не в каждой точке нашего бытия в этой Вселенной и даже на этой Земле мы могли все проверить и убедиться, что вот и в этой пещере Бога тоже нету, то, собственно говоря, разговаривать-то не о чем. Всегда можно сказать, а вы знаете, а вот в той непроверенной части бытия, вот тот Бог там. Докажите, что это не так. Поэтому агностицизм, как позиция, что невозможно не доказать, не опровергнуть, она, в принципе, логична. Атеизм, как твердое убеждение, что Бога нет, это признак недалекости ума и признак плохого философского образования. Следующее понятие, с которым нам надо познакомиться, это научная парадигма. Научная парадигма – это понятие, которое было введено американским историком науки Сэмюэлем Томасом Куном. Годы жизни 1922-1996 год. Сэмюэль Томас Кун. Научная парадигма. Кун писал: «Понятие парадигмы означает принятую модель или образец. Парадигмы приобретают свой статус потому, что их использование приводит к успеху скорее, чем применение конкурирующих с ними способов решения некоторых проблем, которые исследовательская группа признает в качестве наиболее остро стоящих». Что такое научная парадигма? Научная парадигма – это совокупность теоретических концепций и методологий, с помощью которых изучается окружающий мир. То есть мы как-то этот мир описываем, у нас есть некая методология, с помощью которой мы познаем, совокупность всего этого называется научной парадигмой. Периодически накапливаются факты, которые в рамках имеющейся научной парадигмы, то есть в рамках некой описательной системы, объяснены быть не могут. И тогда возникает научная революция, которая создает новую парадигму, в рамках которой открытые явления могут быть описаны. Следующее понятие – научная картина мира. Научная картина мира – это множество теорий в совокупности описывающих известный природный мир человеку. То есть это некая целостная система представлений об общих принципах и законах устройства мироздания. Научная картина мира – это множество теорий в совокупности описывающих известный человеку природный мир. В чем разница между научной парадигмой и научной картиной мира? Научная парадигма включает в себя все теории, которые так или иначе наука на данный момент использует. Научная картина мира включает только те теории, которые наука на данный момент считает неоспоримыми. То есть какие-то гипотезы, которые красивые, но которые вот спорные, они из научной картины мира выбрасываются. Поэтому нельзя говорить, что научная парадигма и научная картина мира – это тождественные понятия. Они похожие, но они не тождественные понятия. И вот здесь вот мы с вами возвращаемся к учебнику «Концепция современного естествознания», о которой вначале я вам немножко сегодня говорил. Вот смотрите, есть научная картина мира. Насколько я понимаю, из того, что я пролистал вот в этих учебниках, вот эти учебники, они описывают ту научную картину мира, которая сейчас существует. То есть, что это? Это о природе мира, о происхождении человека, о природе человека и так далее, и так далее. Вот вся совокупность, которая накопилась. Предположим, вы сталкиваетесь с какой-то организацией, которая говорит: мы научная. Что это означает? Это означает, что те идеи, которые они предлагают, должны не противоречить научной картине мира. Отсюда мы с вами читаем книжку, учебник «Концепция научного естествознания», смотрим, какая сейчас существует научная парадигма по тем или иным вопросам, а дальше обращаемся к вот этим откровениям, которые предлагаются, и задаем вопрос, насколько они соотносятся друг с другом. Но помните, теософия. Современная научная картина мира искренне верит, что человек произошел от обезьяны, а теософия считает, что наоборот. Как вы сами понимаете, одновременно быть истинными эти два утверждения быть не могут. Либо обезьяны наши предки, либо они наши потомки. Ну, де-факто. Отсюда, либо современная концепция мира не является эзотерической, что действительно факт. Или теософия не особо является научной, что лично для меня тоже является фактом. И сегодня я тоже немножко об этом еще поговорю далее. Уже видите, прямой конкретный метод. Кто-то претендует на научность, вы смотрите на научную картину мира по разным предметам, об устройстве мира, о космологию, там, ну да что угодно, о происхождении человека. Смотрите, как там ученые объясняют это дело, смотрите, как в секте об этом же предмете пишут, а потом сравнивать: ребята, ну какие же вы ученые, какие же вы, где научность? Вот ученые говорят об этом предмете вот так-то, а у вас тут написано вот так. Все. Как это совместить? Почему вы говорите о науке тогда? Да, пожалуйста.
А если то все применить к шестоделу, например, это же тоже получается отличная
норма. Нет, вы давайте четко, знаете, в православии есть очень хорошее понятие, не помню, кто его сказал, но оно звучит примерно так, что Библия, она не говорит о том, как устроено небо, она рассказывает, как на него взойти. И что Библия – это не учебник физики. Библия, когда шестоднев, и когда там описывается о творении мира, то, опять же, четко нужно понимать, что это все-таки говорится о проявлении творческой воли Творца, как он проявлял, а не о физических процессах, которые жестко там происходили. Потому что очень многие вещи в рамках этой концепции, ну, например, то же самое понятие Йом, день. Вот день – это сколько? Восьмой день – это сколько? Много. Явно не тысячи лет. А с другой стороны, в Священном Писании у Господа один день, как у нас тысячу лет. А можно ли это воспринимать вот как физическую, как какую-то действительно жестко заданную временную рамку, границу? Поэтому, еще раз говорю, здесь вот жестко брать из книги «Бытия» какие-то вещи, брать современные научные исследования и говорить, а вы видите какие, и вступает идеологический аппарат атеистической обработки, который доказывает, что мы с вами ненаучны и прочее, прочее, прочее. Конечно, мы ненаучны. Так а православие не претендует на научность. Оно претендует на то, что мы говорим о Боге и о пути к Богу. Мы не говорим о физике. И для нас описание творения – это, простите, не учебник по биологии или о космологии. У нас о другом. И геологию по этой книге не надо изучать. Это о другом. А насколько там точно все это передано, какие смыслы, опять же, вы знаете, что вот были уже до этого лекции по библеистике, и я думаю, что хотя бы одну идею вы точно вынесли. Библия не такая простая книга, что ты ее вот так просто откроешь, и все смыслы тебе сразу будут понятны. Вообще, лично я считаю, что Библию во всей полноте, если будет на то Господня воля, мы вообще узнаем только, когда пойдем туда. А на земле, помните, как говорил апостол Павел, мы только частично что-то видим, частично что-то знаем. И я думаю, что иначе здесь и невозможно. Иначе бы мы были совершенными. Здесь.
Они могут, они даже, например, даже вот Блаватский, например, сказать, что а на самом деле тоже как бы система образов.
Конечно. Стоп, стоп. А вот здесь вот, здесь начинает работать принцип, о котором я сказал. Понимаете, в чем дело? Если она говорит, что это откровение от Махатум, которое никакое отношение к современной науке не имеет, и воспринимаете нас как очередную религиозную систему, вопросов нет. Но если она начинает говорить, что наша система не конфликтует, но более того подтверждается современной наукой, то вот здесь вот, ребята, простите, они же опираются на конкретику и говорят, что мы такие вот, как они, и они доказывают нашу истинность. Ну, аналогию проведем, что если мы, например, выйдем и скажем, вы знаете, верьте в православие, верьте в Бога, почему? Потому что наука доказала, что Бог есть. Но согласитесь, что это будет как минимум слабый аргумент. Потому что сразу возникнет много ученых, которые скажут, а как это было? А как где? Где описание эксперимента? Какие были предпосылки? А давайте-ка попытаемся повторить. Здесь вопрос заключается в том, что кто как себя позиционирует. Если вы позиционируете себя как религиозная система, вопросов нет. Там другие уже оценочные критерии идут, о которых мы еще будем говорить. То есть вопросы идут религиозные. То есть тогда мы берем, вот в следующий раз у нас будет лекция о духовном опыте, я буду об этой теме говорить как раз. Мы берем религиозный опыт, мы берем идеал, мы берем метод, именно уже духовный, и сравниваем, насколько они тождественны и к какому идеалу они приводят. Но если вы говорите, что вы не противоречите науке, что наука это в принципе ваше чуть ли не второе название, то простите, давайте посмотрим, что написано в концепциях современного естествознания, а что даете вы. Давайте следующее понятие, научная методология. Как считают ученые, именно метод отличает науку от ненауки. Научная методология – это то, что с одной стороны является учением о методе, а с другой стороны является реализацией метода на практике. Как учение, научная методология, она описывает структуру, логику, организации и метод постижения, достижения какого-то результата. Противоречит ли наука христианству? С точки зрения христианства нет. Почему? Я вам уже неоднократно говорил, что у христианства говорят о том, что откровение Божье проявляет себя в разных формах. Это есть откровение, проявляемое через церковь, высшая форма откровения, как священное предание церкви, как опыт живого Бога общения в рамках церкви. Это как естественное откровение, явленный сотворенный мир, через который может достигаться воля Творца, и как личное откровение, явленное каждому конкретному человеку. На самом деле истинный ученый в рамках христианства воспринимает науку как постижение естественного откровения Творца. Так как Творец не есть этот мир, так как Творец проявляет свою волю через сотворенный мир, то, постигая окружающую нашу реальность, мы тем самым постигаем волю Творца. Поэтому, собственно говоря, ни о каком противоречии идейном между христианством и наукой быть не может. Более того, нужно заметить, что христианство вовсю способствовало развитию науки, что именно в христианских странах, как таковых, наука начала развиваться. Конечно, мне могут возразить, вот там, вспомните древних греков, конечно, можно вспомнить. А также можно вспомнить о том, что да, философия там развилась очень хорошо, там некоторые науки в прикладном плане тоже более-менее развились, но никаких айфонов с тех пор до нас так и не дошло. Поэтому все-таки это научное знание где-то остановилось. Могут сказать, что вот там у мусульман тоже был всплеск научных знаний, но можно опять же вспомнить, что всплеск этих научных знаний был после того, как они открыли Аристотеля того же самого, когда они открыли греков древних, и тогда был вот этот взлет там Авиценна и прочее, прочее. Но очень быстро в рамках ислама все это дело забили, и ни о какой современной серьезной науке сейчас в рамках исламских стран, даже в очень богатых той же Саудовской Аравии, речи быть не может. Так же, как и Индия, несмотря на то, что там действительно были гениальные математики, и отдельные вот так называемые гуманитарные области там действительно очень серьезно были развиты, даже очень логика хорошо была развита, некоторые другие науки. Опять же, науку как систему, которая родилась в то, что мы сейчас имеем, индийский мир породить не смог, как, впрочем, и китайский мир. Почему это произошло? Потому что в рамках самого мировоззрения христианского были предпосылки к развитию науки. Я вам уже говорил тоже не раз, что в исламе есть такое убеждение, что Аллах каждую секунду творит мир. Если Аллах творит мир каждую секунду, значит, следующую секунду законы мира могут быть изменены. То, что не задано жестко, нельзя познать. Волю Аллаха познать не может никто. По определению. Опять же, я вам приводил пример, например, с Адвайтой Веданте. Это утверждение в рамках... Это индуистская школа, которая говорит, что бытия как реальности не существует, а есть непрерывная игра Бога, что Бог приобретает некие формы, которые постоянно меняются, исчезают, но никаких законов, жестких правил нет, это игра Бога. Кто может определить Бога? Кто может Богу навязать что-либо? Никто. И потому вот как дым, вот он сейчас приобретает такую форму, но он развеивается, приобретает новую, или как туча. Подул ветерок, и тучка сменила свою форму. То похоже на барашка, то там еще на что-то. Ну вот как вот ветер это меняет. Так и здесь. Раз в рамках этой концепции можно говорить о постижении того, чего не существует? Потому что в рамках такой концепции можно говорить только о том, что есть некое абсолютное бытие. Как его там называют, брахман или атман. По-разному называют. Когда мы с вами будем об индуизме говорить, я немножко об этом тоже расскажу. Но сущность заключается в том, что в рамках этой концепции жесткие законы задать нельзя. А христианство, оно о чем говорит? Христианство говорит о том, что Бог творец мира, но мир не тождественен природе Бога. А значит, в принципе, мир познаваем, потому что Бога познать нельзя. Если пантеизм истинен, то Богом можно стать в рамках пантеизма. Чему они учат? Слиянию сущностью, полное раскрытие сущности Бога и становление Богом с большой буквы. А в рамках христианства мы говорим, что Господь не из себя, не из своей природы творит мир. И поэтому, так как человек создан по образу и подобию, то есть человек является сотворцом, обладает творческой волей тоже, он может постигать волю Творца, проявленную в мире, который сам по себе Богом не является. То есть он конечен, а значит он постижим. Бесконечное постигнуть нельзя, конечное постигнуть можно. И поэтому мы с вами можем постигнуть природу этого стола, этого здания, потому что они не Бог, они конечны, но они так или иначе проявление некой творческой воли. Теперь о лженауке. Ну, прежде всего, почему вообще появляется лженаука? А в принципе, когда мы с вами говорим о сектах, которые оперируют к науке, то мы опять же говорим о проявлениях некой лженаучности. Главная причина заключается в том, что наука как авторитет присутствует, а знания о науке у широких слоев населения отсутствуют. И поэтому, собственно говоря, никакой проблемы фальшивку выдать за настоящее нет. Если у человека хорошо подвешен язык, если он очень красиво и грамотно все говорит, излагает, вроде бы логично, то у человека, у которого проблемы с логикой, у которого не знаком с философией науки, который имеет смутное представление, а что это такое наука, то, собственно говоря, почему нет? Отсюда возникает вопрос, как нам четко отличить ученого от лжеученого? Ну, один из критериев, это вот о концепциях научного мировоззрения современного естествознания я вам уже сказал, можно сравнить. Далее, естественно, как я уже сказал, надо изучать философию науки для того, чтобы просто видеть разницу в методологиях в описании мира. Но существуют и определенные еще признаки, которые можно использовать. Каковы эти признаки? Ну, прежде всего, вне научным являются любые системы, которые обращаются к иррациональному знанию. То есть там, где присутствует какая-то мистика, мифология, религиозные представления. Здесь я хочу обратить внимание на одну вещь. Когда я вам говорю о том, что религиозное знание является научным, я это говорю не потому, что считаю религиозное знание хуже научного, а потому что говорю о том, что оно иной природы. Мальчики отличаются от девочек. Ни мальчики от этого не становятся лучше, ни девочки от этого не становятся хуже. Просто в гармоничном обществе нужны и мальчики, и девочки. В современном гармоничном обществе нужна и наука, знающая границы полномочий, и религия, которая, опять же, не пытается заменять собой науку, которая не пытается заменять какие-то другие социальные институты, например, искусство, потому что в гармоничном обществе должны быть разные методы познания мира, разные методы выражения и устремления к Богу, и это нормально. Ничего тут ни унижающего ни для науки, ни для религии абсолютно нету. Мы должны также сказать, что к научным не относятся такие методы постижения окружающей реальности, как, например, откровения от Махатм, инопланетян, автоматические письма, различные видения. То есть мы их можем отнести, ну, в лучшем случае, к религиозной, потому что вариант это три. Либо это религиозная сфера, либо у человека пациент психиатра, либо он откровенный лжец, который просто лжет, что с ним нечто происходит. Вот. Мы все-таки будем исходить из положительного, что хотя, конечно, ни о каком положительном в автоматическом письме, в письмах Махатм и прочее, по крайней мере, с христианской позиции ничего нету. Какие формальные признаки лженаучного знания? Прежде всего, новая терминология. Что это значит? Это означает, что в рамках каждой научной дисциплины существует свой жестко заданный аппарат словесный. То есть описание реальности мира в рамках химии, например, имеет заданный язык. То есть, например, H2O. Что это? Это формула. То есть определенный язык. Два атома водорода, один атом кислорода, получаем воду там. То есть это язык, с помощью которого реальность описывается в рамках химического изучения мироустройства. И в рамках каждого предмета есть свой язык, как я уже сказал, жестко заданными понятиями. Если появляется терминология, которая выходит за пределы, которая не определена в рамках традиционных науки, значит, мы можем говорить о лженаучности. Какие это могут быть понятия? Виртуальная биоплазма, торсионные поля, чакры, биоэнергетика, психическая энергия, резонансно-волновой, волновая генетика и прочее, прочее, прочее. Таких слов на самом деле очень много. Называть их все особого смысла нет. Следующий формальный признак лженаучного знания – это кто автор. Получил ли автор профессиональное образование? Но здесь опять же возникает такой интересный момент. Понимаете, все дело в том, что если работа посвящена химии или физике, то в большинстве случаев, если не во всех, конечно, человек должен иметь профильное образование. Но иногда бывают области, например, религиоведение, философия, то есть области, которые в принципе, можно овладеть методами самостоятельного обучения. С гуманитарными сферами там немножко попроще. В конце концов, хорошо образованный человек хотя бы в школе, если он начинает изучать того же Достоевского, он может стать экспертом по этому Достоевскому. Там, стать хорошим физиком он, наверное, вряд ли станет. Все-таки нужно учиться там у многому. Здесь как-то немножко попроще. Если у него есть предпосылки, талант от Бога, то можно этого достигнуть. Но, в принципе, смотрите на автора. Если автор не имеет профильного образования, это повод более внимательно изучать ту литературу, которую он пишет. Следующее, малограмотный пафос. Все дело в том, что обычно, когда к к науке апеллируют в сектах или каких-то других лженаучных системах. Они имеют очень смутное представление о науке, но они имеют очень высокое мнение о себе. Вот когда вы читаете какую-то книгу, претендующую на научность, а там начинается самовосхваление, в науке так не принято. В науке принята скромность. Конечно, всегда бывают исключения, и у любого ученого крыша может поехать, но все-таки серьезные ученые обычно таких вещей не допускают. Поэтому вот этот малограмотный пафос самовозвеличивания, при этом одновременно со спорностью содержательного текста, ну, это признак того, что, наверное, это все-таки не наука. Принципиальная нетерпимость. Все дело в том, что в науке критика является обязательным элементом развития научного знания. Более того, без критики наука как система в принципе не может развиваться, потому что она построена на состязательных началах. Когда предлагаются некие идеи, истинность этих идей нужно доказать, опираясь на экспериментальные данные, на какой-то логический там аппарат. Но просто так вслепую эти идеи приняты быть не могут. Но если вы встречаетесь с книгой, претендующей на научность, в которой любых критиков начинают злобно клеймить, предатели рода человеческого, предатели Бога, предатели, ну и так далее, и так далее, к науке это, скорее всего, отношения не имеет. В науке критика не только должна быть, но она и очень сильно приветствуется. Следующее – претенциозность. Любой ученый знает, что любая теорема не обладает абсолютностью. То есть, что это значит? Могут быть условия, когда теорема может быть пересмотрена, когда истинность ее может быть отвергнута. Если вы сталкиваетесь с книгой, претендующей на научных, в которой говорится об абсолютности знания, что вот мы открыли какую-то теорию, эта теория истинна на века, и никогда, ни при каких обстоятельствах она не может быть ложной, к науке это отношение не имеет. Следующее – сенсационность. Громкие заголовки книг, нагнетание в книге эмоций, высокопарная риторика. В научных трудах так не поступают. К науке это отношение не имеет. Далее, отсутствие универсальности и системности. Научное знание, как я уже говорил, универсально. То есть любой ученый в любой точке земного шара, соблюдая определенную методологию, может повторить эксперимент и прийти к определенным результатам. А системность означает, что в принципе научное знание взаимосвязано. Это не набор отдельных фактов, а эти факты между собой связаны описательной системой в виде законов, аксиом и прочее. И никак иначе. Системность. То есть любое явление описывается в некой системе координат. Очень часто в сектах между А и Б никакой связи нету. Они существуют в параллельных реальностях, и это считается нормальным. Дальше. Метод исследования через истолкование. Есть факт, есть его интерпретация. Метод истолкования заключается в том, что факты толкуются так, как хочется тому, кто это делает. Конечно, мы можем с вами говорить о каких-то специализированных гуманитарных областях, потому что, ну, например, берем какое-то литературное произведение, переводим его на русский язык, и сразу же первый же принцип, помните, первый принцип любого переводчика, любой текст – это истолкование. Потому что всегда, если вы изучили хоть один иностранный язык, вы знаете, что слово может переводиться разными очень часто понятиями. И какой конкретно перевод предпочесть – в той или иной ситуации, это, простите, вопрос как минимум неоднозначный. И поэтому любой текст, он истолковывается. Вот поэтому здесь при переводе, а лингвистика тоже это наука, это нормально, это понимается. Но когда мы, например, пытаемся через истолкование изучать, например, физику или химию, то, простите, это уже не годится никуда. Следующее – безошибочность. Любой ученый по определению может ошибаться. Если человек говорит, что вот он такой гений, что никогда в жизни не совершает ошибок, что его теории абсолютно истинны и так далее и тому подобное, то опять же мы с вами имеем к лженаучному отношению. Еще есть такие косвенные признаки – это стиль научных работ. Прежде всего, обычно ученые редко используют в своих научных работах местоимение «я». Все дело в том, что в науке принято выступать от научного сообщества, от коллектива. Обычно используется «мы», то есть «мы» как научная школа. Если постоянно говорит «я доказал», «я открыл», «я пришел к выводу», ну, опять же, научном сообществе вот так вот себя позиционировать не принято. Еще можно от третьего лица, например, автор доказал, там, ну и так далее. Это тоже разрешается, но все-таки вот местоимение «мы» чаще используется. Следующий признак – слишком часто использование больших букв. Вы берете книжку, а там вера с большой буквы, осознание, мнимая действительность, имя и прочее, прочее, прочее. Так вот, еще раз говорю, русский язык имеет свои правила. И если вы не великий писатель, который действительно для которого правила нет, но который все-таки владеет русским языком. Помните, как Кураев в свое время говорил? Я как человек, знающий русский язык, я эти правила могу нарушать, а ты студент, правил не знаешь, поэтому пиши так, как положено, пока профессором не стал. Поэтому пока вы не стали профессором, старайтесь соблюдать правила русского языка. Когда станете, делайте, что хотите. Поэтому, еще раз говорю, нарушение правил русского языка показывает либо неграмотность автора, либо то, что корректор работал, опять же, ну корректор тут уже с каким-то текстом работает, либо что человек имеет очень далекое отношение к науке. Дальше смотрите на издательство. Например, издательство выпускает какие-то книги, оно выпустило эту книгу, вы смотрите, а издательство выпускает фантастику, боевики, там, Блаватскую, Рерихов, и вдруг издало какой-то, как утверждают, научный труд. А вы задайтесь вопросом, вот если у этого издательства своя специализация, и она, например, непрерывно штантует разную макулатуру, типа там по фэншую, и вдруг она издала что-то, ну не знаю, по дизайну, задайтесь вопрос, а что же там за дизайн-то будет? Может, этот дизайн другое название того же фэншуя? Поэтому тоже на это надо обращать внимание. Следующий признак – это качество ссылок внутри работы. Если человек пишет работу по религиоведению, то там могут встречаться такие понятия, как карма, махатмы, там, ну, не знаю, та же Адвайта Веданта, там, йога и прочее, прочее, прочее. А если, например, написано, что это учебник физики, а там говорится о природе кармы и о механизмах работы кармического воздаяния, то, наверное, это какая-то странная физика. Или, например, если вы берете какую-то книжку, а там, например, такое название «Дао физики», тоже возникает вопрос, что же это такое за интересное «Дао» открылось нам? Смотрите, кто ссылается на эту работу. Сейчас век интернета, и поэтому, если вы просто наберете эту работу, вы увидите очень много ссылок на нее. Если вы видите, что на эту работу ссылаются реальные ученые, что эти работы ученых выложены на серьезных сайтах, то это одна ситуация. А если вы видите, что почему-то на эту работу ссылаются только, скажем, люди какой-то странной научной, назовем так, ориентации, то возникает вопрос, может быть, это не совсем наука? И о сайтах не забывайте тоже. Потому что, в принципе, если работа выложена на серьезных научных сайтах, принадлежащих там Академии наук, каким-то серьезным институтам, это одна история. А если почему-то эта научная работа только на сайтах, посвященных Блаватской, Рерихам там, и прочим, то, наверное, есть повод задуматься. Опять же, это не означает, что это, если эзотерики разместили какую-то работу, то вот обязательно она плохая. Они, кстати, христианскую литературу некоторые размещают. Но если они, например, Блаженного Августина исповедь выложат у себя на сайте, это не значит, что Блаженный Августин станет эзотериком. Но с другой стороны, а если вы будете видеть, что в основном только такого рода сайты размещают эту работу, то, наверное, это все-таки тоже не совсем научная работа. Еще очень настораживающим фактом является употребление таких словосочетаний, как духовная наука, тайная наука, эзотерическая наука. В прямом смысле этого слова есть только академическая наука, все остальное это только в переносном смысле. И поэтому вот такими жонглированиями, игранием словами должно быть очень настороженным. Далее очень часто бывает такая ситуация, вы читаете книгу, а там, например, звучит «этот великий ученый доказал», и дальше следует много интересных букв, которые еще в более интересные слова складываются, которые у вас вызывают вопросы. Во-первых, обращайте внимание, а ссылка есть, где этот ученый вот эту свою позицию выразил? Очень часто ссылок никаких нет. Повод насторожиться. Ученые обычно дают всегда ссылку, где, какая книжка, какое издательство, в каком году вышло. Ну, классическая система. А дальше проверяйте, а вот действительно этот ученый доказал. Может быть, он об этом и не думал, а вот оказывается, что он это доказал. Поэтому очень часто бывают ситуации, когда на авторитете играют, но при этом, собственно говоря, ученый на самом деле ни сном, ни духом об этом и не знал, что он это, оказывается, доказывал. Есть очень хороший принцип, который разработал философ науки Карл Поппер. Принцип называется принцип фальсифицируемости. Очень интересный принцип, который гласит, что любая теория научна только в том случае, если существуют хотя бы гипотетические возможности и доказательства ее ложности. То есть любая теория, которой в принципе нельзя доказать ее ложности, научной не является. А отсюда, между прочим, следуют очень интересные для нас выводы. Какие же они? Но прежде всего, вот смотрите, например, такое утверждение. Мыши зарождаются в гнилой соломе. Но можно изолировать часть гнилой соломы, чтобы никакая мышка туда случайно не попала, и посмотреть, там что-нибудь появилось? Или, например, если мы видим, что какой-то там продукт у нас протух, и вдруг а там появились мухи, прийти к выводу, вот мухи родились из этого продукта. А если мы его стерилизуем, никакая муха не сможет на него сесть, и там ничего не появилось, кроме гниения, то мы можем доказать, что, знаете, нет. Из гнилого яблока муха не рождается сама по себе. А отсюда интересный вывод. Смотрите, научный материализм, ничего кроме материи нет. А каким экспериментом можно доказать истинность этого утверждения? А никаким. Отсюда следую из принципа Карла Поппера. Современная эзотерика и современный атеизм являются антинаучным явлением, потому что не существует никаких методов доказать их истинность. И научный материализм, как научная теория, полностью является несостоятельным. Все. На это можно и заканчивать общение с атеистами. По большому счету. Так что обращайте внимание на принцип фальсифицируемости, который создал Карл Поппер. Есть еще интересный аргумент, когда обращаются представители так называемых разных сект, начинают говорить, вы понимаете, современная наука еще не достигла таких уровней познания, как мы. Современная наука еще не может вместить ту глубину. Ну и через запятую многом великих эпитетов в адрес так называемой. Но логический вывод для нас прост. Современная наука и та система, с которой вы столкнулись, друг с другом не имеет ничего общего. Ну, логический вывод только может быть таков. Что вы этому человеку можете сказать? А что касается будущего, ну, опять же, доживем до будущего. И, собственно говоря, посмотрим, что наука докажет, а что наука не докажет. А на данный момент, де-факто, это не ложится в современную концепцию научного мировоззрения мира и к современной науке отношения не имеет. Почему же эзотерика, прежде всего, популярна в современном обществе? Ну, она в первую очередь обращается к такому уже научному прикрытию, поэтому вот я немножко о ней. Очень просто. Вы понимаете, в современном обществе, особенно интеллигентном, очень популярен авторитет науки и очень популярна идея эволюционизма. Христианство, оно другое. Оно вот эти концепции, вот этот непрерывный поток счастья. Понимаете, вот мы как с вами говорим? У нас свобода воли есть. Что значит свобода воли? А это значит, мы с вами можем как эволюционировать, так и деградировать. Никакого обязательного рая на земле нету. И быть не может. Почему? Потому что есть свобода воли в рамках христианства. Любой обязательный рай на земле, отдельно построенный коммунизм в любой стране или во всем мире, невозможен по определению. Потому что раз есть свобода воли, значит мы можем строить сегодня коммунизм, завтра мы можем возрождать православие, а послезавтра пойдем поклонимся Антихристу. У нас свобода воли. И никуда не денешься. Поэтому в рамках христианства обещанного счастья нету. Вам обещали крест, а не дачу на Канарах. Вот в рамках христианства ситуация именно такова. А в рамках вот этого сциентизма, так называемого, там же счастье нам всем будет. Рай на земле-то построим когда-нибудь. Общество всеобщего потреблятства и наслаждения построим. Что у нас будет? А тут приходят христиане и говорят, а не будет. А вот нет обязательности всего этого. А вот может быть нехорошо все очень. Кстати, об этом очень хорошо Бердяев сказал, цитирую. «Современный европейский человек, рационалист и материалист по своему сознанию, одну лишь эволюционно-натуралистическую теософию может примириться со своей наукой и научностью». Но опять же, оглушенный современной фразеологией, современным подобием, понимаете, когда авторитет науки есть, а понимания природы науки нету, очень легко подобие заменить на очередной фетиш. И может появиться эзотерика, которая будет подобно науке, но не будет содержать науку. И, прячась за этим авторитетом, может прельстить очень многих людей к себе. Ну и в завершение я хочу, чтобы просто у вас был пример, привести, опять же, о теософии немножко, чтобы вы как бы представляли, как можно на практике вот эти знания использовать. Предположим, вот вы читаете какой-то труд, и вот, например, читаете следующее. Значит, это Блаватская «Ключ к теософии». Цитирую. «Теософия – это божественное знание или наука. Это божественная мудрость. Теософия или мудрость богов, как теогония, родословие богов. Слово «теос» по-гречески означает «бог». Одно из божественных существ, но, конечно же, не Бог в том смысле, какой ему придают в наши дни. Следовательно, это не мудрость Бога, как переводят некоторые, а божественная мудрость такая, какой обладают боги. Что мы видим? Здесь теософия называется наукой. Без всяких прилагательных, дополнительных, там, божественных и прочее. Просто вот наука. Божественное знание или с большой буквы наука. А вот, например, Анни Безен, второй президент, ученица Блаватской, в своей статье «Оккультизм. Истинный, частичный и ложный» пишет, что такое оккультизм. Это слово употребляли в самых необычных значениях, зачастую злоупотребляя им. Блаватская однажды определила оккультизм как изучение ума в природе, подразумевая здесь под умом вселенский ум или божественный ум. Первое, на что мы обращаем внимание, это самопрезентацию. То есть используется слово «наука», но параллельно используется божественное знание там, и многое-многое другое. Там действие вселенского ума, но есть так или иначе претензии на науку. Теперь давайте, вот мы с вами говорили о научности. Мы говорили о признаках научного знания. Давайте эти признаки, которые я вам привел, попытаемся приложить вот, хотя бы к нескольким фрагментам, которые вот я вам только что зачитал. Смотрите. Наука... Она отличается от искусства, отличается от религии, и главное отличие состоит в экспериментальной проверяемости. Как мы можем определить, какая эта система является научной или нет? Ну, прежде всего, посмотрев на цели. А какие цели ставит та или иная система в своей существовании? Например, вот теософия. Блаватская в своей книге «Ключ к теософии» писала, каковы цели теософского общества. Их три. И такими они были с самого начала. Первое. Образовать ядро всеобщего человечества. Человечество без различений расы, цвета, кожи и вероисповедания. Скажите, это научная цель? Это цель политическая, правильно? Второе. Способствовать изучению арийских и других писаний, мировых религий и разных наук, отстаивать важность, значение древних азиатских источников, а именно принадлежащих громанистской, буддийской, зороастричной философиям. Ну, с одной стороны, вроде призывает изучать священные тексты, но можно сказать, что это религиоведение, допустим. И тут же, например, звучит такая фраза. Отстаивать важность значения древних азиатских источников, а именно принадлежащих браманистской, буддийской, зороастрийской философии. О чем это говорит? Это называется по-русски, ну, точнее, это не по-русски, это по-английски называется, лоббирование интересов. То есть, конечно, тексты могут быть разные, может быть и Библия, но мы считаем, что есть приоритет Вед, что есть приоритет Авесты. И вот Авесту мы читать будем, а Библия, вот она вот, ваш номер 16 в очереди. Как сказали некоторые евреи об одном очень известном человеке у нас в мире. Третье. Исследовать скрытые тайны природы во всевозможных аспектах и в особенности психические и духовные способности, скрытые в человеке. Вот в общих чертах три основные цели теософического общества. Ну, смотрите. Ну, исследовать психические явления, если под психическими явлениями понимать психологию, то да, психология как наука есть. Если патологию психики, психиатрия как наука есть. Если же понимать как сверхъестественные, то наука не изучает изучение, например, сверхъестественное. Да, были попытки изучения там, разных экстрасенсов, которые там являли так называемые сверхъестественные и прочее, прочее. Но все известные эксперименты закончились фактически ничем. По большому счету и Кулагина было доказано, что она, мягко говоря, не совсем... обладает теми возможностями, которые претендует и Джуна Давидашвили, и прочее, прочее. То есть, обратите внимание, опять же, о духовной способности, скрытой в человеке. А духовные способности, вообще, сфера духа – это понятие религиозное. Когда мы говорим о духовности, мы говорим о религии. А вот следующая фраза очень хорошо звучит. Смотрите, вслушайтесь в эту фразу и скажите, в чем антинаучность этой фразы. «Блаватская ключ к теософии», цитирую. Главной целью основателя эклектической теософской школы была одна из трех целей современного последователя теософского общества, а именно примирить все религии, секты и нации общей системой этики, основанной на вечных истинах. В чем ошибка? В чем антинаучность этого тезиса? На вечных истинах. Вечные истины, простите, вопрос религиозный. Наука вечных истин не дает. Дальше, примирить все религии. Это что, научная цель? Вообще-то это религиозная цель. Это политическая цель. Но в любом случае это не научная цель, примирить кого-либо с кем-либо. Вот смотрите, опять же, Блаватская, ключ к теософии. Слушайтесь опять в текст и попытайтесь определить, что в этом тексте ненаучного. Цитирую, можно ли достичь тайной мудрости просто путем изучения? Энциклопедии определяют теософию почти так же, как и словарь Вебстера, а именно как предполагаемое общение с Богом и высшими духами и последующее достижение сверхчеловеческого знания физическими средствами и химическими процессами. Это так? Думаю, что нет. Да и никакой лексограф не сможет ни себе, ни другим, как это сверхчеловеческое знание может быть достигнуто физическими или химическими процессами. Если бы Вебстер написал метафизическими и алхимическими процессами, определение было бы приблизительно верным, приведенным же в виде оно абсурдно. Древние теософы утверждали, что, и это же говорят современные, что бесконечное не может быть познано конечным, то есть воспринято конечным существом, но что божественная суть может быть передана высшему духовному «я» в экстатическом состоянии. Это состояние, в отличие от гипнотического, вряд ли достижимо физическими и химическими средствами. В чем видите проблему? Почему это утверждение антинаучно? О чем оно в принципе говорит? О мистицизме. Переживание, экстаз, мистическое озарение. Но какая современная научная система строится на мистических озарениях? Я сел в позу медитации, и мне открылся второй закон Ньютона. Подумал Ньютон. Согласитесь, это бредовое утверждение. Обратите внимание, она здесь прямым текстом говорит никакими физическими и химическими. То есть ни физика, ни химия помочь об этом не могут. А вот метафизика, то есть описание сверхъестественных, и алхимия, как постижение неких вот выходящих, уже могут быть использованы. Вы имеете представление о некоторых признаках научности. Вы берете текст, и вы прилагаете эти признаки тому тексту, который вам встречается. И опираясь на эти признаки, вы просто констатируете, вот по таким-то, таким-то причинам, ну, не используют мистическое озарение в современной науке. Но наука, опять же, не отвергает современную химию, физику и познание современное, опираясь на физику. Но не опирается наука на абсолютные категории, которые религиозны по своей сути. Ну и под конец, опять же, цитата Блаватской. Я думаю, вы сразу поймете, почему эта цитата показывает абсолютную антинаучность теософии. Блаватская, ключ теософия. Скажите мне, каким, по-вашему, будет будущее теософия? Если вы имеете в виду теософию, то я отвечу, что она как существовала вечно на протяжении бесконечных циклов прошлого, так и будет существовать всегда в беспредельности будущего, поскольку теософия – это синоним вечной истины. Приехали? Наука. Теософия вечно существовала и вечно будет существовать. Она вечная истина. Вот вам и наука, которая ограничена, у которой научные парадигмы, у которой какие-то там революции, смещения, изменения. Все, вечная истина. Запомнили? Вот таково признак теософии по научности. И напоследок я вот просто краткий список написал признаков, которые принципиально отличают, например, современную эзотерику от науки. Я вот просто по-быстрому зацитирую, у нас времени мало осталось. В эзотерике используются понятия, которые не имеют четкого определения. То есть, если в науке каждое понятие четко определено, в эзотерике очень много понятий, которые можно толковать так, как ты только захочешь. Нарушаются законы логики. В теософии это сплошь и рядом, в науке это недопустимо. Делаются утверждения, которые не могут быть проверены. Опять же, существует ли какая-то форма жизни на Венере в энергетической форме, я думаю, что мы с вами никогда не узнаем. Поэтому это утверждение как минимум недоказуемо. В науке имеется в виду, что человек может, вне зависимости от своих религиозных взглядов, провести эксперимент и доказать то, что вот та или иная теория является истинной. А в оккультизме говорится о том, что проведение любых экспериментов напрямую связано с мировоззрением. Меняется мировоззрение, и человек уже их провести эксперимент не может. То есть человек является прямым объектом, над которым происходит. Тут, если я верю, что есть телепатия, то я могу участвовать в телепатических экспериментах. А если я не верю, что телепатия есть, значит, я не смогу, потому что мое неверие будет блокировать мою способность использовать сверхъестественные силы. К науке это отношение не имеет. Обратите внимание, наука не ставит тех целей, которые ставит оккультизм. Наука не примиряет религии, наука не занимается лоббированием древних азиатских там, или индийских текстов, ну нет у нее такой цели. Она может их изучать, но она их не лоббирует, не ставит вперед там Библию или еще каким-то другим текстом. В оккультизме и в современной эзотерике полностью отсутствует терпимость критики. Поверьте, это так. Я много читал оккультных трудов, ни в одном еще ни о какой терпимости не находил. Иногда бывают высокие слова в защиту, что мы там всех уважаем и всех любим, но опять же, когда будет у нас лекция уже по конкретному оккультизму, я вам приведу конкретные примеры, где вы увидите, как они нас уважают и где бы они нас хотели всех видеть. Претензии на абсолютность знаний, на истину с большой буквы. Это религиозные претензии, а не научные. И помните, я вам говорил о том, принцип Поппера. Современный оккультизм, он построен на принципе пантеистического монизма. То есть они провозглашают, что есть некая материя, которая абсолютно по своей природе, которая проявляется в мире в разных формах. Обычно используется такая аналогия – лед, вода и газообразное состояние. Так вот, духовный мир – это газообразное состояние, а есть материя во льду, есть материя и так далее. То есть никакого реальности духовной, помимо вот физической материальности, нету. И вся разница только в том, что материя приобретает разные модусы своего бытия. Но за пределами материи ничего нету. А между прочим, из этого тезиса следует для нас очень много выводов. Во-первых, если этот тезис они принимают для себя как истину, мы к нему можем использовать принцип фальсифицируемости Карла Поппера. То есть доказать истинность существования этой материи невозможно. То есть как атеизм, исходя из этого принципа, становится ложным, так и теософия, провозглашающая единственность существования материи и отсутствие любой реальности бытия за пределами материи, автоматически попадает под этот принцип, о чем мы тоже с вами должны, в принципе, помнить. Кстати, еще интересный логический вывод отсюда следует. Это предопределенность воли, потому что человек становится тогда марионеткой материи. Потому что в рамках христианства человеческая воля, она не принадлежит материи. Образ Божий у нас открыт, а Бог не часть этого мира. В рамках оккультизма наша воля, наша психическая, физическая, духовная – это часть природы. И значит, природа давлеет над нашей волей, и значит, мы марионетки в этом мире. И в рамках атеизма, и в рамках современного эзотеризма, и, кстати, восточных оккультных учений – это жесткий закон. Избежать вот этого логического следствия невозможно. Человек – марионетка природы, а не свободная личность, как провозглашает христианство. Ну и далее отвергается научная картина мира. Я уже говорил об учебнике концепции современного естествознания. Опираясь на эти учебники, сравнив учения, которые они предлагают, вы просто можете сказать: ребята, вот научная картина мира, она говорит то-то, 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 а вы говорите то-то, то-то, то-то. Поэтому это интересная идея, что обезьяны произошли от человека, но к науке это отношение современное не имеет.